Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой собеседник, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Сегодня Сергей Дмитриевич продолжает свой рассказ о масонах и их влиянии на мировую историю. И наша нынешняя передача полностью будет посвящена войне 1812 года.
Здравствуйте. Сразу должен оговориться, что, чтобы не повторять слово «масоны» без конца, все персонажи, о которых я сегодня буду рассказывать, принадлежали к масонским ложам. За исключением, возможно, Барклая де Толли, графа Растопчина, графа Аракчеева и Наполеона Бонапарта. Еще война 1812 года. Пожалуй, самая загадочная из войн в российской истории. Самая непонятная и самая изученная одновременно. Вот попробуйте себе представить, на минутку такую вот фантастическую картину, что в годовщину битвы под Москвой, в последней войне, в войне 1941-45 годов, приехали бы немцы к нам на годовщину битвы под Москвой и разыграли бы здесь под Москвой какое-нибудь показательное сражение в мундирах солдат вермахта, в эсэсовской форме. Им навстречу вышли бы наши ряженые солдаты. Значит, посражались бы, взрыв пакетами, с криками «Ура!», а с криками «Хайль Гитлер!» Посражались бы немножко. А потом, дружески обнявшись, сели бы выпивать. Невероятно представить себе это, да? Совершенно невозможно. Еще моя бабушка, когда к нам в гости приезжали друзья из Германии, она уходила, она не могла их видеть. Такая была ненависть. Ненависть эта была неистребимая, да и в детстве, в моем детстве, слово «немец» было ругательством. А немец – это исчадие. И не истребить ни дружбой с ГДР, ничем абсолютно. Вот, ни теми же самыми друзьями, которые приезжали из ГДР к нам. Немец, и все тут. Этим все сказано. Так вот, в войне 12-го года ничего подобного. Ничего подобного. Ненависть исчезла сразу, сразу после окончания войны. Пленных, а их было более 200 тысяч, очень хорошо приняли. Ну, вообще тогда, в те времена вообще принято с пленными обращаться хорошо. А прогрессивное человечество тогда еще не додумалось до таких изобретений, как газовые камеры и крематории. И на пленного смотрели прежде всего, как на несчастного человека, которому надо помочь. Пленным французам понравилось в России, большая их часть осталась и прижилась в России. Но я сейчас не об этом, я о восприятии французов, пленных французов и вообще французов, и событий войны 12-го года на бытовом, народном уровне. Вот недавно прочитал такую книжечку замечательную «Воспоминания старушки о войне 12-го года». Там собраны воспоминания простых людей, так в художественной форме. И что поразило, эта старушка осуждает партизан, русских партизан, за жестокость, за расстрелы пленных. Не по-христиански, не по-божески. Нет ненависти. Ее не было тогда. Пленные французы, большей части, еще раз повторюсь, остались в России. Потому что им хорошо жилось. Просто здесь хорошо жилось, вот они и остались. На правах колонистов большинство остались. Нет ее и сейчас. Каждый год на Бородинское поле приезжают французы в своей форме и разыгрывают вместе с нашими ролевиками, разыгрывают Бородинское сражение. Под Малоярославец едут, там разыгрывают, и отношения вполне дружеские. Отношения нормальные. Это вот первая загадка войны 12-го года. Почему-то она не вызвала вот такой, ну, звериной, зоологической ненависти к врагу.
Может быть, это потому, что у врага не было ненависти к русскому народу?
Но с крылышками тогда, с ангельскими, ни с той, ни с другой стороны никто не летал. Война – это всегда ярость и ненависть. Война – это всегда грязь и кровь. Любая война. Ну да, действительно. Действительно, французских солдат сравнивать с нацистами нельзя. Просто такой маленький пример приведу сейчас. Потом, попозже я приведу и более страшный пример. его в этом разговоре, к сожалению, никак обойти нельзя. Но пока такой просто. Наполеон на Бородинском поле. Сражение окончено. Он едет на коне по полю, вот, кругом трупы. И вдруг он услышал стон. И сразу ярость. Почему не убрали раненых? Ну, это русские, ваше величество. Сколько раз вам говорить? После сражения нет врагов, есть только люди. Ну, такое отношение. И ровно такое же отношение было и с нашей стороны. То ли рыцарство не исчезло еще, то ли гуманизм еще не пропитал людей насквозь до газовых камер и крематориев, не знаю. Но вот выезжает Мюрат. Ну, вообще-то правильно по-французски Мюра, без «т» произносить, маршал наполеоновский. Весь такой в финтифлюшках, весь разряженный. Он был гарантированно узнаваемый на поле боя. Весь в перьях, фотоватый был. Выезжает и садится за столик за раскладной и начинает пить кофе. Русский генерал граф Милородович выезжает ему навстречу и приказывает подавать обед. И вот они сидят друг напротив друга перед сражением, глядя друг другу в глаз, он там между ними ничейная земля. Стрелять могут и те, и другие солдаты. И вот они, бравируя своей храбростью, своей рыцарственностью, один обедает, другой пьет кофе. И ну не следует думать, что это была оперетка, что это была комедия. Нет, это была война без дураков, война с кровью, действительно, война с яростью, с жуткими атаками, со смертями, с бесконечной вереницей смертей. Большинство радиослушателей бывали в храме Христа Спасителя, вот, и видели бесконечную вереницу с именами погибших, которые там на стенах. Ну вот, война. Война была, это странно еще и тем. Ну, это, пожалуй, самая большая ее странность. Но в ней, наверное, пожалуй, в этой странности и кроется причина отсутствия ненависти после войны. Эта война была категорически не нужна ни Франции, ни России. Ни Франция, ни Россия не были глубинно заинтересованы в этой войне. Скажу больше, она напрямую противоречила интересам и Франции, и России. Вот так вот. Это была война, в которую и Францию, и Россию втравили.
Сергей, когда я его слушал, я сейчас вспомнил и о Первой мировой войне, после которой тоже не осталось ненависти к немцам, и которая тоже была не нужна ни России, ни Германии.
Но здесь немножко сложнее. Ненависть там осталась, мы ее просто не помним. Я знал лично участников Первой мировой войны, один из них мой дед, побывавший в германском плену, ну и его высказывания о немцах были далеко не мирными. Он помнил, как вели колонну пленных по немецкому городку, и немецкие старухи врывались с палками, врывались в строй наших пленных и били по спине, по головам, в том числе и моего деда. Ну, зная своего деда, я могу просто предположить, что он сам виноват, потому что был остер на язык и наверняка подзадоривал этих старушек, вот, у которых вполне могли погибнуть сыновья, внуки там на фронтах. Немцы же несли огромные потери в войне, в Первой мировой войне, огромные потери, действительно. У кого из радиослушателей не было такого деда, почитайте Ремарка, да, на Западном фронте без перемен, о крысах, которые, лысых крысах, которые в трупах шарили. Этих крыс, кстати, и дед вспоминал тоже. Ты трупы на ничейной земле, дед вспоминал, по которым приходилось ползти, прям по трупам, проваливаясь в червяков. Ну, деду это мало приходилось, потому что он в кавалерии служил, больше на лошадках ездили, но и ползти вот так тоже приходилось, по трупам. Нет, эта война, Первая мировая война была больше похожа на Вторую, все-таки больше похожа на Вторую, и ненависть там была колоссальная. Потом, чем она еще похожа была на Вторую, Первую мировую войну? Я ухожу от темы, но просто должен сказать, что ну, развязала-то ее Германия. И Германия развязала и Первую, и Вторую. А вот война 12-го года, она целиком обеспечена Англией. Англией масонами. Стравили. Две величайшие военные силы на то время столкнули лбами на взаимное уничтожение, на взаимное ослабление. Во всяком случае, за Наполеона могу сказать, что ему в кошмарном сне Москва бы не приснилась, когда он начинал войну. Он туда не хотел. Он туда совсем не хотел. Он не дурак. Армию-то губить. Разбить при граничном сражении. Так легко, так это изящно разгромить по частям русские войска и заключить с Александром мир. Мир против Англии. заставить все-таки соблюдать континентальную блокаду. Это была программа «Минимум». А программа «Максимум», ну, я думаю, сейчас многие радиослушатели засмеются, к сожалению, я не вижу их лиц. Программа «Максимум» была вынудить Россию к военному союзу и на Индию. Вот тот самый план, который был в голове у корсиканца при жизни Павла I. На Индию выбить колонии у Англии, принудить ее к миру, поставить Англию на колени. Вот цель – заставить Россию прекратить создавать коалиции против Франции. Знаете, я еще раз, это с прошлой еще передачи повторюсь. На стол к Наполеону легли документы, неопровержимо говорящие о том, что Россия в составе коалиции, шестой коалиции, нападет. И войска выдвигались границы для нападения. Просто он сделал то, что всегда делал, напал первым. Ну, всегда так делал, это чего ждать, надо нападать. И третья странность этой войны. О ней известно все. Документы дошли до нас полностью все. Неясностей нет. Тем не менее, но это касается российской стороны, конечно, прежде всего. В школьных учебниках такой бред, такой разгул фантазии, что просто волосы дыбом встают. В детстве мое увлечение историей началось с этой войны. Вот как раз с выявления вот этих несоответствий. Ну, не получалось ничего, ни по Бородинскому сражению по цифрам. Ну, просто они не сходились никак, цифры. По началу войны тоже. И много было непоняток с составлением Москвы. Не получалось. Вот эта картина, благостная картина, никак не получалась. Почему так произошло в нашей историографии, в отечественной историографии? Ну, надо сказать, что здесь очень много сделала такая интересная очень фигура в советской истории, как академик Жилин. В российской истории он сыграл примерно, в историографии, конечно, в исторической науке, он сыграл примерно ту же роль, что в биологии Трофим Дмитриевич Лысенко. То есть человек не терпел никакого другого мнения, вот его мнение вот такое. Ура, патриотизм любой ценой. Сразу он был возведен на трон главного специалиста по наполеоновским войнам, без знания французского языка. Академия, ну, это, в те времена это было возможно такое, вот, изучать наполеоновские войны, не зная французского языка. Вот, серьезно изучать и стать академиком на них. Его пустили, единственного пустили в наполеоновский архив. Что он там делал, не знаю. Он там ходил, смотрел по сторонам, до стенки, наверное, смотрел. Пчелок разглядывал, наверное, герб Наполеона. Личный герб, пчела, золотая пчела на зеленом фоне. Значит, ну вот, тем не менее, вот такой. Цифры, которые он нагромоздил в нашей историографии, они, конечно, высасывались или из пальца, или брались из агитационных афишек графа Растопчина. Удивительно то, что настоящие были совершенно известны. Они сейчас известны, и архивы целые, и проверить их ничего не стоит совершенно. И начинается эта вот путаница прямо с начала войны. 650 тысяч армия вторжения Наполеона Бонапарта и 220 там с небольшим тройной численный перевес Наполеона у нас на границах, в чем разбитые на три армии. 650 тысяч не вторгались, 420. Собрано было около 650, ну, а значительная часть осталась в резерве в герцогстве Варшавском. 420 тысяч перешли границу, им противостояли 317 тысяч разбросанных на части, на три армии и несколько отдельных корпусов русской армии. Значит, с командованием в русской армии была полная неразбериха. Да, еще одно, что Наполеон напал без объявления войны. Нет, война была объявлена за 2 дня до вторжения. Сразу должен вот этот миф, как бы... Война была объявлена 12 июня, Наполеон вторгся в Россию, перешел границу, вернее, перешел Неман. Единственное, что до Александра I, который находился при армии в Вильно, нота с объявлением войны дошла 13 июня, на следующий день. Потому что нота вручалась в Петербурге, пока от Петербурга до Вильнюса доскакали, тут прошло 3 дня. Ларистон вручил министру иностранных дел российскому, вот, Салтыкову, эту ноту, и таким образом война была объявлена. Вот тут хочется вспомнить еще стихи Пушкина. «Гроза 12-го года пришла, и кто уж нам помог, остервенение народа, Барклай, зима или русский бог». Вот остановлюсь сейчас на первом факторе на Барклай. Михаил Богданович Барклай де Толли. Военный министр, командующий первой русской армией. Их было три, еще раз напомню, и несколько отдельных корпусов. Из бедных прибалтийских дворян шотландского происхождения. Практически безземельный. Крепостных у него не было вовсе. Из всего русского генералитета редчайший пример не замечен в масонских ложах. Лысоватый, очень мнительный в отношении солдат к себе, очень ревниво наблюдал за тем, как солдаты к нему относятся, любил русского солдата. Выслужился из рядовых, вот такой вот он, военный министр. Блистательную победу одержал над Швецией в войне 1809 года, и ему Россия была обязана присоединением Финляндии. Это Барклай де Толли показал себя как великолепный мастер маневра. Почему-то со времен Льва Николаевича Толстого бытует мнение, что Барклай де Толли отступал вынужденно. Да нет, это был его план, озвученный и, кстати, принятый государем-императором Александром I, отступать как можно дальше. И оговариваясь, он даже говорил, оговариваясь, конечно, что сражение генеральное Наполеону можно дать и на Волге. То есть уйти. Оставление Москвы, поход к Москве, в отличие от Наполеона, был в голове Барклая де Толли с самого начала. Такой вот он с самого начала ставил своей целью победу, разгром и, по возможности, полное уничтожение французской армии. И вот он начинает отступление. Параллельно с юга шла армия Багратиона. Меньшая по размеру армия Багратиона, вторая русская армия. Багратиона Наполеон считал лучшим из русских генералов и, пожалуй, считался с ним с единственным, по-настоящему считался, по-настоящему принимал его внимание. Поэтому маршалу Даву, лучшему из наполеоновских маршалов, было поручено не дать соединиться русским армиям, он вклинился между армиями. А брату Наполеона, Вестфальскому королю Жерому Бонапарту, было поручено взять Багратиона в клещи и уничтожить. Там произошла известная такая история, когда Жером Бонапарт загулял 4 дня, на 4 дня отстал от армии Багратиона, и он выскользнул. После этого, обидевшись на брата, на Наполеона Бонапарта, Жером уехал в Вестфалию. Тот ему прям такой разнос устроил, что тому пришлось бежать. Значит, но было поздно, русские армии соединились. Соединившись, они дали имитацию сражения под Смоленском. То есть, это были арьергардные бои. Это было не сражение, а арьергардные бои. Трехдневные. Подходили французские части одна за другой, им давали сражение, и после этого русская армия ушла, ушла дальше за Смоленск. Наполеон входит в Смоленск, занимает один из единственных не сгоревших домов, швыряет шпагу на стол и заявляет: война 12-го года окончена. Вот так вот. Окончена война 12-го года. Не хочется идти дальше ему из Вильна, не хотелось идти. Вильна – это была крайняя точка, куда он вообще хотел дойти. Но теперь он дошел до Смоленска, и война, кампания, прошу прощения, за точность надо ручаться. Кампания 12-го года окончена. И вот оттуда пошли первые мирные предложения. Нет, они раньше были еще. Они были еще раньше, но как бы из серии неприемлемых. Вот из Смоленска пошли уже приемлемые мирные предложения Александру закончить войну. Такие очень нехорошие напоминания о том, что, ну, русским генералам, у него были пленные русские генералы, Тучков был отправлен к Александру с этими предложениями. И, в общем-то, у Наполеона, в армии которого было достаточно масонов, хотя в каждом полку была масонская ложа, вообще-то говоря, знал он точно о настроениях в Петербурге. Он знал, что существует огромная, огромная, могущественная партия мира, которая стояла за немедленное подписание мирного договора с Наполеоном, вдохновляемой целиком масонами, конечно. И обламывалась эта партия только об одно препятствие – Александра I. Александр I в этой войне проявил качества, в общем-то, ему не свойственные, его характеру – твердость. Как с самого начала он заявил, что не будет подписывать мира до тех пор, пока хоть один французский солдат находится на русской территории, так до конца он это и продержал. Не верили в это. Ни царедворцы в это не верили, ни генералы в это не верили. Ждали, что он даст слабину. Он не дал слабины. Этим многих поставил в тупик. События развивались не по масонскому сценарию. Вот начиналась та самая дубина народной войны, которую сказал гулять пошла дубина народной войны, которую сказал Толстой. Хорошее выражение, кстати, дубина народной войны. Странно. Прокламации с возможной отменой крепостного права Наполеоном гуляли по России еще до войны. С приходом Наполеона они пошли гулять довольно плотно. Он мог это сделать, и тогда он победил бы, вообще-то говоря. Он мог создать крестьянскую армию, ополчение крестьянское, и повести, ну, не сделал этого. Ему не нужна была Россия. Ему нужен был мир с Александром Первым и союз с русской армией и надежные границы, которые поддерживали континентальную блокаду, которые душили бы Англию. Вот эта вот народная война, хоть и на стороне Наполеона, она его никак не устраивала. Он делал это. Он в других странах это делал. Он в Польше отменил крепостное право, вообще-то говоря. И вытащил польского крестьянина из состояния скота. Во многом худшего, чем было в России, вообще-то говоря. Но сделал, не колебаясь, уже будучи императором, кстати сказать, в 807 году он это сделал. В России он этого не сделал. И до конца этого не сделает. Хотя предлагали, напоминали, колебался он, и в Москве колебался. Ему положили на стол по его приказу материалы по Пугачевскому бунту. Он их изучал, смотрел, как это будет, как это не сделал. Александр ему нужен был. Ему нужна была русская государственность национальная, с которой можно заключить мир и союз. Вот у этого бедного корсиканца до самого конца была иллюзия, что можно помириться. А нельзя. Александр ненавидел его лично. Он проговорился, Александр. Буквально, я попробую процитировать буквально вот эту проговорку, как он кричал. Ну, если ошибусь в одном или двух словах, радиослушатели до меня простят. «В этом мире нет места нам двоим. Или я, или Наполеон». Вот так, ни больше, ни меньше. Личная ненависть. Не знаю, кто уж нам помог, Барклай, Зима или русский бог. Но вот так складывалась война. И вот ругань между русскими командующими. Постоянные склоки между русскими командующими. Прежде всего, между Петром Ивановичем Багратионом и Михаилом Богдановичем Барклаем де Толли. Они доходили до площадной брани. Ермолов закрывал двери и не пускал посетителей такими словами, знаменитыми словами. «Командующие совещаются». А из-за двери было слышно: «Ты немец, тебе русское все чуждо, а ты дурак!» Это на Багратиона Барклай. Вот буквально так у них было. Вы прекрасные люди, кстати сказать. Оба прекрасные люди. Говоря о масонских делах, я забыл упомянуть, что Багратион также не замечен в ложах. Но он солдат. Он солдат до мозга костей. Он генерал Суворовской школы, вообще-то говоря. Единственный, не Кутузов. Багратион был любимцем Суворова. И единственный блистательно показал себя в предыдущих войнах с Наполеоном. Я имею в виду вот эти две войны 805-807 годов. И Наполеон ценил это. Он говорил, что русский только один генерал, это Багратион. И очень опасался, что его назначат командующим, вообще-то говоря. Вот. Настал вопрос о едином начале, о командовании. По этому поводу Александр созвал особый совет. Он не брал на себя, он не решился взять на себя ответственность за назначение командующего. И командующий выбирал специальный совет для этого, созванный из царедворцев, конечно, из царедворцев. И предлагались разные кандидатуры на пост командующего. Курьезная такая штука, должен обязательно сказать, что во главе русской армии чуть не встал Жан-Батист Бернадот. Его уговаривал Александр I возглавить русскую армию. Это наполеоновский маршал. Жан-Батист Бернадот, ставший наследником престола Швеции. Он был усыновлен, ну, в кавычках усыновлен, конечно, спятившим шведским королем по просьбе всех шведов. И займет потом престол под именем, шведский престол, под именем Карла Юхана XIV. До сих пор в Швеции его династия правит. Династия Бернадотов, так сказать. Вот. Длинный носатый гасконец, у которого после смерти, я просто напомню, найдут татуировку «Смерть королям и тиранам», бывший якобинец. Бывший революционер. А теперь Александр I называет его братом. и просит возглавить русскую армию. Он отказался, конечно, из чисто таких соображений, что если Наполеон его побьет, а то, что он Наполеон его побьет, это было абсолютно как бы предсказуемо. В России скажут, что вот наполеоновский маршал предал Россию и выступил на стороне врага, подыграл врагу. Конечно, нельзя было. Разные были предложения. Багратиона предлагали многие, но было ясно, что он немедленно остановится и даст сражение. Немедленно остановится. Барклай не обсуждался даже. Барклай не обсуждался, потому что вот эта склока, его уж практически открыто обвиняли в измене, и всплыла фамилия Кутузова, Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. Почему-то его все члены этого совещания единогласно, споры прекратились, Кутузов, и вот ему, Александру, предложили, тот утвердил. Александр не любил Кутузова за Аустерлиц, за его масонство. Кутузов был масоном высоких степеней, 7-й степени посвящения, его масонское имя – Зеленеющий Лавр. Что оно означает? Означает человека, приготовленного для победы. Лавровым венком награждали победителя. Вот такой старик одноглазый под масонским прозвищем «Зеленеющий лавр». Дважды раненый в глаз. Причем совершенно уникальный случай. Пуля прошла через висок и вылетела через глаз. Остался жив. Крепостник жуткий. В отличие от Барклая де Толли, у него были тысячи крепостных. Ну, уж больше 6 точно тысяч крепостных. И крепостником он был вот таким серьезным. Почему я это говорю? Потому что это отношение к людям. Вот это отношение к людям, вообще к солдатам тоже, совершенно крепостническое, было свойственно Михаилу Леонидовичу Голенищеву-Кутузову. Но так я должен сказать, чтобы мы понимали это время. Единственная армия мира, где солдат не пороли, это наполеонская армия, вообще-то говоря. Наполеон говорил, что поротый солдат – это солдат обесчещенный, а человек без чести не может хорошо сражаться. Так говорил Наполеон. В русской армии солдат забивали до смерти на вполне законных основаниях, их прогоняли сквозь строй. В английской армии Веллингтон, генерал Веллингтон, возмущался тем, что количество ударов плеткой девятихвосткой солдату ограничили 75. Это подрывает дисциплину. Оно не должно быть ограничено, считал Веллингтон. О прусской армии говорили, что солдат больше боится палки капрала, чем неприятельских штыков. Там забивали. И так было везде. Единственная армия мира, не мира, Европы, конечно, потому что был еще новый свет, но там армия какая была в те времена? Никакая. Так вот, единственная армия Европы, где солдат не пороли, не били, это наполеоновская армия. Единственная армия мира, где солдаты не знали, что такое строевой шаг, это наполеоновская армия. То есть не ходили нормально, по-человечески, в ногу, но нормально. Там не задирали носок, не кричали «тяни носок». Вот. А у нас под флейту и барабан носочек «тяни носок», а выше – это шагистика. Единственная армия мира, где, ну так вот просто отступлю немножко, скажу, в прусской армии 70-летний, а прапорщик, это было нормально. Корнет 70-летний. То есть, седой, дряхлый, младший офицер. То есть, продвижение по службе, движение, социальная динамика и динамика по службе. Никакая. В русской армии, ну, извините, я цитирую самого Александра Первого. В русской армии, она потом это будут повторять, приписывать разным людям, но первый сказал сам Александр Первый, что в русской армии хорошие солдаты, но никудышные генералы. Не видеть этого было невозможно. Такие, как Барклай де Толли, были выслужившиеся. Как Багратион, он тоже из рядовых. Хотя он и царского рода, он царского грузинского рода Багратиони, но он начал службу с рядового. Он прошел все ступеньки. Но это были скорее исключения. А большинство-то генералов были придворными шаркунами. Потому они гибли так. Многие из них были храбрецами. Да, они шли в атаку, могли подставлять головы под пули, но командовать они не могли. А с противоположной стороны посмотреть. Маршал Бессьер. Назову только тех, кто принимал участие в этом походе на Москву. Маршал Бессьер, бывший парикмахер. Маршал Лефевр, бывший мельник. Маршал Ней, бывший бондарь. маршал Мюрат, бывший официант, трактирный слуга, неаполитанский король, весь в блестяшках такой вот, давно аристократ. А вот Гувейон Сенсир вообще бродячий актер. Они все вытащили свои маршальские жезлы из солдатского ранца. Все до единого, по заслугам. И от них требовалась инициатива. Наполеон требовал, чтобы маршал, если не согласен с приказом, немедленно подавал в отставку. Если не согласен с его императорским приказом, чтобы он немедленно подавал в отставку от должности. Не от чина, а от должности. Ну, а вспомним поведение Кутузова в битве при Аустерлице. Если угодно вашему величеству, то мы атакуем. Но Александр тут же, да нет же, Михаил Ларионович, командуете вы. И тем не менее, Кутузов дает сигнал к идиотской атаке, о которой Наполеон скажет, если противник делает ошибки, не надо ему мешать, это невежливо. Вот такое вот. И Кутузов был далеко не худшим генералом. Я отношусь к нему не очень хорошо. Сразу открою. Но он был далеко не худшим. И во всяком случае, в нем все-таки пробивался патриотизм Кутузове. Он к солдату относился как к расходному материалу. Да, он не жалел солдата, но он был не худшим. И вот назначен Кутузов, он едет к армии. Это известная поговорка, речевка такая. Вот едет Кутузов бить французов. Ее сочинили, конечно, не солдаты. Такие вещи сочиняет какой-нибудь вот в наше время там, или в советское время, скажем, политрук. Вот этим политруком был граф Ростопчин, конечно. Он любил такие штучки, любил. Кстати, неплохой человек и патриот был граф Ростопчин. Тут в масонстве не замечен, кстати сказать. Но он делал свое дело, он делал свое дело, он поднимал боевой дух так, как считал нужным, вот, иногда не очень склеписто, но старался. Тут едет Кутузов бить французов, это он. Кутузов сразу берет курс, на генеральное сражение. Сразу, с первых дней. Почему-то говорят, что он продолжил тактику отступления Барклая де Толли. Да нет, он просто место выбирал. Он просто выбирал место для сражения. Это дело не очень простое. Ему нужно было оторваться. Ему нужно было оторваться от наступающей армии Наполеона. Почему Наполеон покинул Смоленск? А потому что русская армия отступила. Потому что мирных предложений не последовало. И логика войны требует наступать. Догнать и разбить. Оставлять на своей территории, на российской территории, русскую армию нетронутой было самоубийством. Она просто вырастет, и все. Она вырастет и атакует. 420 тысяч перешли границу, а в Смоленске-то у него уже 200. Половины нет. И это не сражение. Это оставленные гарнизоны. Это охрана коммуникаций. Это больные и отставшие. Это неизбежно происходит во время наступления армии. У него уже половина. То есть тактика Барклая де Толли себя полностью оправдывает. Армия противника тает, тает на глазах, слабеет. В общем-то, без сражений. Кутузов сразу берет. Но он знал, что ему не простят первые же ошибки. Он знал, что если он не даст до Москвы сражения, его немедленно сковырнут с этой должности, чего он очень не хотел. И сражение он дает. 26 августа 1812 года, Бородинское сражение. До него, за день до него, состоялись бои у деревни Шевардина. Ну, все вы это знаете, я не буду повторяться. И вот Бородинское сражение. По цифрам. Я просто вас попрошу сейчас, у кого сохранился старый учебник, школьный учебник, где указываются цифры по Бородинскому сражению. Откройте его и посмотрите. Я на память. 135 тысяч у Наполеона, 125 тысяч у Кутузова. Почему-то при вот этой вот штуке всегда точно указывается число пушек. 587 стволов орудий у Наполеона, 640 стволов у Кутузова. Это абсолютно правильные цифры. Вот по артиллерии они всегда правильные. И после сражения, вот жилинские цифры эти, из учебников, школьных учебников. 58-60 тысяч потерь у французов, 46 тысяч потерь у Кутузова. Теперь вычтите и задайте себе вопрос, почему Кутузов отступил, имея на подходе еще и московское ополчение. То есть перевес сил получается на стороне Кутузова после сражения. Да вся штука в том, что цифры неверны. Цифры совершенно неверные. У Кутузова было до начала сражения 155 тысяч. Без малого 155 тысяч. 154 800 человек, если точно говорить. У Наполеона было 133 тысячи. До начала сражения с небольшим. 133 тысячи с небольшим. По пушкам все так, как я уже сказал. Это верная цифра. И дальше само сражение. Удивительное сражение, вообще-то говоря. Удивительное сражение. С таким остервенением русские и французы, встречаясь, не дрались еще никогда. Вот остервенение народа. Ярость армии была такой, армии, обоих армий, была такой, что ну, совершенно беспримерные были вещи, когда в центре русской армии на батарее Раевского артиллеристы схватывались, били банниками французов, когда в рукопашную переходили вот буквально на каждом шагу, когда генерал Рап, французский генерал Рап, атакует под барабанный бой, атакует семеновские флеши, багратионовые флеши, валятся вокруг его солдаты под картечью, просто валятся, смыкают ряды, идут дальше, и Багратион кричит: «Браво, французы!» А потом Рап ранит, его уносят в тыл, и Наполеон ворчит: «Ну что, Рап, снова ранен? Дурная привычка, ваше величество». 22-я рана у него на Бородинском поле, там два раза был ранен. В Бородинском сражении генералы падают, как снопы. Русский генерал, ну, русских генералов было гораздо больше, чем французских, вообще-то говоря, на душу населения. У нас так их было по традиции больше. Значит, в результате сражения французы занимают центр, французы занимают левый фланг, правый фланг со своей стороны, левый фланг русской армии. В сражении получает смертельную рану Багратион, лучший из русских генералов, и русская армия сдвигается, чуть сдвигается назад. То есть поле боя, правый фланг под командой Барклая не был занят. Он отбился. Барклай отбился, кстати сказать, в этом сражении. Как действует Наполеон? Он оставляет резерв 20 тысяч, старую гвардию. Оставляет на второй день сражения. Нетронуты, отборные силы его остались. Вся русская армия побывала в бою. Когда несколько атак на ключевую позицию на Семеновские флеши не увенчались успехом, он перебрасывает всю артиллерию, почти все стволы перебрасывает на левый фланг и сметает артиллерийским огнем русские позиции. Потом их занимают французские солдаты. Вот во время вот этого обстрела был ядром в ногу ранен Багратион. Значит, Багратиона увезли в его родовую деревню, и он умрет, увидев пожар Москвы. По мифу, очень похожему на правду, он сорвал себе повязки. От него скрывали, что Москва занята французами. А там кто-то из слуг проговорился: «Да, это Москва горит, там французы». И он сорвал себе повязки. Ну, как бы, очень похоже на миф. Очень похоже на миф, но, вообще-то говоря, очень в характере Багратиона. Очень в характере этого человека. Он шествие врага по русской земле воспринимал как личное оскорбление. Генерал, который должен этого не допустить никак. Вот. Человек долго. Деревня Сима Ярославской. Ярославской губернии, да. Зарево, представляете, какой был пожар, да? Как небо светилось. Вот. И вот подсчитали потери. Подсчитали потери после этого сражения. Мое мнение сразу скажу, что его не надо было давать. Это сражение. С русской стороны погибло около 46 тысяч. С французской стороны, по донесению маршала Бертье и по совпадающему докладу доктора Ларея, главного врача французской армии, потерь невосполнимых 10 тысяч, восполнимых то есть с ранеными, которые потом вернутся в строй, 28-29 тысяч. То есть почти в два раза меньше, чем у русской армии. Почему так возмутился Жилин, что так не бывает? Атаковали весь день французы. Атакующая сторона теряет всегда больше. Здесь мы вспомним, кто командовал. Даву, Бертье, Ней. Ней, который кричал на поле боя, и это позволялось кричать на поле боя, что если этот показывает Наполеона в его присутствии, хочет быть императором и больше не хочет быть генералом, пусть убирается в Париж, мы сами победим. Но это Нею позволялось, потому что Ней умел воевать. Ней требовал гвардию в бой. и обещал прорвать русские центры. Наверное, прорвал бы. Наполеон считал, что эта битва была двух дней, что на следующий день он снова будет биться, ему нужны были резервы. Он всегда оставлял резервы для решающей атаки, это, собственно, был секрет его побед. Оказаться сильным в нужное время, в нужном месте, даже имея численный недостаток. И он перебрасывал, как с семеновскими флешами, перебрасывал артиллерию, по выражению герцога Веллингтона, английского командующего, как собственный пистолет. А в русской армии по уставу пушки как поставили, так они и стоят. Вот мы все, батарея Раевского. Да? А что у нас стоит-то? У нас что, конной артиллерии не было? Была. Мы не перемещали. Вот поставили и стоит. Так велено. Не умели. Вот это вот неумение, что русский солдат дрался, как лев, это признал сам Наполеон. Но именно по поводу этого сражения была сказана его замечательная фраза, что армия львов, руководимая бараном, хуже, чем армия баранов, руководимая львом. Вот так вот. Соображать надо, потому что и солдат пороть не надо. Но даже поротые солдаты у нас хорошо дрались. Но вот здесь дальше после Бородинского сражения идет, вот идут непонятки, идут совершеннейшие непонятки. Кутузов, ну, он послал победное донесение. Он послал победное донесение. Победой, правда, он это сражение, но сказал, что мы устояли, что нигде не отдали противнику ни пяди. Вот так. Значит, Александр, прочитав это донесение, сразу понял, что это победа. Была иллюминация, фейерверки в Петербурге, радость всеобщая по поводу победы над супостатом, которой не было. А тут же, собственно, он и получил, Кутузов, то, зачем он писал подобную реляцию, звая чин фельдмаршала, и 100 тысяч рублей. Любил денежку Михаил Ларионович. Вот, что поделаешь. Значит, и вот он... дальше идут полные непонятки. Он уже знает, что уйдет из Москвы. Но до самого конца, до последнего дня, чуть ли не часа, он не предупреждает Ростопчина. Почему? Я не буду объяснять, почему. Подумайте сами. Вот озадачить я не буду. Ну, это Кутузов, да, Кутузовский проспект у нас там, так далее. Вот, все, Михаил Ларионович, там, фильмы про него очень хорошие, где он и занавеску так вот пониже, и кресло вот к огню поближе. Такой добрый старичок, совершенно милый, мудрый, все наперед знает. Но вот этот милый, мудрый старичок, который все наперед знает, не дает московскому губернатору сигнала эвакуировать Москву, зная уже, что оставит ее. Он знает потери. Он знает, что у Наполеона остались нетронутые резервы. И что на следующий день битвы он русскую армию Наполеон просто порвет. Он знает это. И вот эти вот ростопчинские цифры и жилинские из учебника Кутузову были не нужны. Он знал настоящие. У него разведка неплохо работала. То есть он прекрасно понимал, что Москву придется оставлять. Но он уверяет Ростопчина, что будет давать сражение под Москвой. Почему? Ростопчин делает то, что и должен делать. Он вооружает москвичей. Он готовит к бою ополчение. И в последний момент. 1 сентября вот совет Филях. 2 сентября французы войдут в Москву. Что можно успеть? Что можно успеть за это время? Разве что вывести пожарные насосы. Все средства тушения пожара были вывезены. 150 с лишним пушек осталось. 75 тысяч ружей осталось. Огромные запасы пороха. Огромные запасы продовольствия, муки, водки, вина, мяса. Прорва всего осталось в Москве. 22 тысячи раненых. Раненых в Бородинском сражении. Остались в Москве. Их так и не вывезли. Они сгорят. Французы будут их спасать. Может, это товарищи, это раненые солдаты. К раненому врагу относились как к товарищу. Французы будут их спасать. Они будут тушить пожар. Они будут спасать вот этих вот раненых. Но, простите, это герои Бородинской битвы. Их не вывезли. Почему? Я не буду отвечать. На этот вопрос я не буду отвечать. Я не хочу просто отвечать на этот вопрос. Вот так. И 2 сентября 1812 года Наполеон вступает в Москву. 7 октября он из нее выйдет. Больше месяца, чуть больше месяца он будет в Москве. И непонятки продолжаются.
А правда, что французы хотели взорвать Кремль?
Да, у французов не хотели, Наполеон приказал. Говорят о том, что подмокли фитили, что русские патриоты вырвали фитили. Разные версии бывают. Я говорю, странная война. И так известно, что там произошло. Мортье не выполнил приказа. Комендант, французский комендант Москвы, маршал Мортье, просто не выполнил приказа. Командир молодой гвардии.
А зачем Наполеону такую делать гадость?
А он обиделся. Он на Бога обиделся. Но он, понимаете, он как ребенок, он как Карлсон, который живет на крыше. Я самый толстый, я самый, не сказал, что самый это мужчина в расцвете сил, моя звезда и так далее. Он, в нем очень много от ребенка.
Ничего себе ребенок.
И маршалы его мальчишки, расхулиганившиеся. Талантливые очень, да. Это да. Ну, он вот такой вот, он сам не отвечал на этот вопрос, зачем ему задавали этот вопрос, зачем он это сделал. Он без малейшей задержки отвечал на вопрос, почему он проиграл московский пожар. Вот единственная причина, которую он друзьям называл своего поражения в этой войне.
А чем ему так московский пожар помешал выиграть войну?
Если бы не московский пожар, он бы в Москве зимовал. Он бы зимовал в Москве, запасов достаточно. Получил бы подкрепление из Франции. Потихоньку вел бы вялую войну. Да не выдержали бы нервы Александра, заключил бы мир. Там же колебались. Все было на волоске. История сослагательного наклонения не знает. Но все висело на волоске. Я скажу больше, вот сейчас третья непонятка будет. Очень непонятно с поведением Кутузова после Бородинского сражения. Почему не предупредил Ростопчина? Он бы все вывез. Это был прекрасный организатор. Он бы успел и жителей всех вывести, и все запасы убрал бы. Вот. А вот третья непонятка, вот она. Как-то с детства нам били в голову гениальный тарутинский маневр Кутузова. Вот, ну, гениальный тарутинский маневр, как, что он закрыл Наполеон дорогу на юг. И потом вынудит его отступать по старой Смоленской дороге. Ой, да на карту посмотрите, дорогие радиослушатели. Посмотрите, кто мешал Наполеону рвануть на Петербург. Никто. Отличная дорога, прекрасная погода. Он прошел бы в несколько переходов. Русская армия, повернувшая на юг, просто не успевала. Она бы отстала на несколько дней, и Наполеон взял бы Петербург.
Почему не рванул?
Вот это его спрашивали Даву иней. Вот спрашивали, почему? Он ему Даву, железный Даву, расписал, прям вот по пунктам расписал, как он пойдет на Петербург. И Наполеон сказал, это план льва. Вот этот поход на Петербург, это план льва. И не пошел. Вот так. Почему? Очень просто, предельно просто. Ждал мирных предложений от Александра. Он, ну вот, ну не укладывалось в голове у Наполеона, что не будет мира. Как говорят знавшие Александра люди, у него седина появилась вот за этот месяц, что Наполеон сидел в Москве, видимо, тоже колебался. Тоже, видимо, колебался. А потом суп с котом. Вот московский пожар, уничтоженные запасы, армия, которую надо куда-то двигать. Много причин. Много причин. Ну и самое главное, растущая армия Кутузова. Кутузов называл эти дни золотыми денечками, когда он в Тарутине сидел. И армия росла, армия отъедалась, отдыхала. Он становился все сильнее и сильнее. И вот такую уже армию оставить у себя в тылу нельзя. Надо было ее как-то что-то с ней делать. Ну, прям пошел на Кутузова. 7 октября он вышел из Москвы. Узнав об этом, Кутузов очень до конца боялся, что он не уйдет, что будет сидеть в Москве. Боялся зимы, и Кутузов боялся. И когда вышел Наполеон из Москвы, Кутузов перекрестился и сказал, «Слава Богу, он нынче не гений». Вот так вот. То есть выход, вот этот вот поход Наполеона из Москвы на Малый Ярославец – Кутузов считал глупостью. Боялся он. Ну, можем себе представить, что было бы, если бы он пошел на Петербург, да? Ну, конечно, его взял бы. защищать некем было совершенно. Был корпус Витгенштейна, который в Прибалтике стоял, но он был связан корпусом Удино и Гувьон-Сен-Сира. Если бы началось движение Наполеона на Петербург, корпус Витгенштейна был бы опрокинут французами, соединились бы две французские армии, а дальше, даже если отступать, то по дружественной территории Прибалтики не любили Россию. Вот так вот. Ну, а дальше начинается отступление французской армии. Ну, вот удивительная страна, удивительная война. Бои за Малоярославец. 8 раз город переходил из рук в руки, а в конце концов его заняли французы. Принц и авангард французской армии под командой принца Евгения Багарне занял Малоярославец. Вот она, русская армия, за Малоярославцем. Надо второе сражение. И Наполеон первый раз за всю свою военную карьеру не вступает в сражение, поворачивается к противнику спиной. Начинает отступление вот по старой Смоленской дороге как раз. Погода хорошая поначалу стояла, потом первый заморозки, потом примерно холодная зима на 5-8 градусов ниже среднетемпературной нормы. Страшное отступление с голодом, людоедством, с жуткими совершенно... Ну, они шли без поражений. Они шли, французы, без поражений. Когда начинались попытки некоторых русских генералов дать сражение французской армии, под Красным, например, французы очень хорошо огрызались и шли дальше. Вот, я очень советую об этом периоде почитать дневник партизана Дениса Давыдова. Он как раз расписывает это отступление, как отступала старая гвардия, как отгоняли, хладнокровно отгоняли выстрелами вот этих вот русских партизан. Как сдавались в плен тысячами голодные толпы. Голодные, холодные толпы бросались буквально в объятия русским солдатам. Те их отогревали, кормили, уводили в лагеря передержки. В Калугу, в Малоярославец, в Тарусу уводили. 21 ноября, это уже после Березины, 21 ноября 1812 года Наполеон напишет свой знаменитый 29-й бюллетень, в котором он признает поражение. Но вот там будет четвертая непонятка с Березиной. Рассказывать о ней подробно уже нет времени, к сожалению. Но, собственно говоря, все современники в один голос обвиняли в том, что наполеоновская армия одержала поражение, потерпела победу. Еще там говорили о сражении при Березине. Но Наполеон ушел, он там пробился и ушел. То есть победил формально, но потерял такое колоссальное количество солдат, что это, в общем-то, победа равносильна поражению. Почему он ушел? Был прямой приказ Александра I не выпускать и уничтожить всех. Наполеон взять в плен. Или убить. Это уж как получится. Все в один голос обвиняют адмирала Чичагова, масона, конечно. Но если внимательно посмотреть, виноват-то другой масон, Кутузов. Отпустил. Отпустил. Выпустил Наполеона из России. И, ну что, 420 тысяч перешло границу в направлении на Москву. В Россию вошло, вступило. По-разному. Есть цифра 450 тысяч. Достаточно тоже достоверная. Уж не 650, конечно. Вышло 30. Вышло из России 30 тысяч. Практически без поражений прошли, потеряв армию. Вот так вот. Вот. А ну надо было ему, да? Надо было это Франции. Вот это все. Но вот здесь Кутузов, предчувствуя свою смерть, а он умрет через 2 месяца, категорически был против того, чтобы преследовать. Отпустить, уходит, пусть уходит. Когда ему говорили, что надо добивать зверя, вот, он отвечал так: ну, пойти-то мы пойдем, а как вернемся, не с мордой или в крови? Ну, как вот глядел, уже через 3 месяца у Наполеона будет 200 тысяч. Новую армию поднимет и с этой армией начнет бить союзников в хвост и в гриву. Вот эта кампания 13-го года, она одна из самых талантливых кампаний Наполеона. Ну, к сожалению, время кончилось. Я прошу, когда буду читать эти стихи моего любимого поэта Николая Сильвестровича Голуруша, я прошу вспомнить погибших вот этих 22 тысячи раненых, сгоревших в Москве, и странных таких русских мужиков крепостных, которые били французов, несмотря на то, что с ними обращались как со скотами. солдатиков наших 12-го, которых гоняли сквозь строй до смерти, шампалами забивали. Вот называется стихотворение «Деревня Небогатовка». В губернии Саратовской, Рязанской или иной, деревня Небогатовка, не выдумана мной. Жила-была, да маялась, спокойствие в гробу, растила хлеб, не жалуясь на тяжкую судьбу. Под гнетом подневольная, в годину лютых бед, на свет рождала воинов для княжеских побед. Мозоли рук не прятала, пила так уж пила, но никогда горбатую в народе не слала. Плохая или хорошая, в труде во все века была, теперь подкошена рукой временщика. И затерялась пажити последняя, прости, на 39-й сажени от торного пути. Как те безвинно павшие лежат, утнувшись ниц, на 30-й сажени от праздности столиц. Над головой не стелется животворящий дух, лишь стелет ей метелица снегов лебяжий пух. Забудется фамилия, ушла ничья вина. И нет ей перемирия, все война, война. Вот так вот. Но Россия, она такая. Но я думаю, что Наполеон Карлович обиделся на Бога. Приказал взорвать Кремль. Он прекрасно понял, кто его пинком вышвырнул из России.
Спасибо, Сергей Дмитриевич. В следующий раз поговорим об окончании этой войны и, если успеем, о так называемых декабристах. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в студии радиостанции был писатель и историк Сергей Дмитриевич Марнов и редактор Илья Сергеев.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости – Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящие Марии, болящие Татьяны, болящие от раковицы Елены, болящие Елизаветы, болящие Галины, Веры с очадами, Сергея с очадами, Владимира, Натальи, Валентины, Алексея, Фатини, Марины, Раисы, Константина, Марии, протоиерея Олега, монахини Сергии, монахини Серафимы, Виталия, Людмилы, Алексея, Евгения, Нины, Александра, Михаила, Сергия, Ольги, отрока Серафима, младенца Варвары, младенца Дарьи, Татьяны, Григория, Надежды, Владимира, Антонины, Веры, Игоря, Натальи, Клавдии, Любови, Александра, Александра, Татьяны, болящего Дмитрия, болящего младенца Варвары, Марии, болящего Владимира, болящей Натальи, Ольги, Елены с очадами, болящего Владислава с очадами, Натальи с очадами, Михаила, Юлии, Антонины, Ольги, Георгия, младенца Никиты, Надежды, Сергия, Петра с очадами, Иерея Виталия, Иерея Дмитрия, Иерея Романа, Ксении, Ильи, Олега, Анны, Раисы, Елены, Татьяны, Надежды, Виктора, Людмилы, Павла, Лидии, Иерея Виталия, болящей Марины, болящего Дмитрия, болящей Раисы, Дионисия, Иоанна, Дмитрия, болящей Лидии, болящей Анны, Екатерины, болящей Дарьи, младенца Марии, Натальи, Константина. Спаси, Христос!